О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это программа «Музыкальное бюро», меня зовут Антон Лемесев. Сегодня я буду рассказывать вам про 1977 год и панк, но начнем мы с небольшого репортажа, который подготовила моя коллега. Это будет таким вступительным словом к совершенно другому разговору, который пойдет после этого.
25 ноября на площадке ВТБ «Ледовый дворец» прошла презентация нового альбома группы «Би-2». Сборник под названием «Горизонт событий» стал 10-м, юбилейным в дискографии музыкального коллектива. К слову, их первый альбом «Бесполая и грустная любовь» вышел почти 20 лет назад. Только в продажу он тогда так и не поступил из-за кризиса 1998 года. Популярность группе принес следующий сборник, выпущенный в 2000 году. Именно тогда мир впервые услышал песню «Полковнику никто не пишет», ставшей затем главной темой к известному российскому боевику «Брат-2». Композиция прозвучала и в рамках презентации нового альбома на прошлой неделе. Открыли же концерт новые песни «Летчик» и «Черное солнце». Мигающий красный свет, пустынные пейзажи на панорамном экране, шум лопасти вертолета будто бы над головой, ну и, конечно же, текст – все это наводило на мысли о войне в Сирии. Новый альбом в принципе стал словно бы отражением происходящих в мире событий. Подтверждение тому еще одна песня «Пора возвращаться домой», которую Лева, солист группы, исполнил вместе со звездой отечественного рэпа Оксимироном. Правда, рэпера можно было услышать лишь с экрана, сам он не присутствовал на концерте. Зато был другой гость. Нет, я сейчас говорю не о медведе, который плясал на сцене во время песни «Виски». Его сыграл Лева, и все это поняли, когда тот начал петь. Вместе с ним эту композицию исполнил друг группы, американский музыкант Джон Грант. Как я уже говорила, группа существует уже почти 20 лет, но за это время они остались верны когда-то выбранному направлению. Их песни также глубоки по смыслу, меланхоличны и дерзки по звучанию. А вот концерты становятся все более зрелищными. Надо, кстати, отметить, что публика презентации нового альбома была весьма разношерстной. Молодежь преимущественно толпилась в фан-зоне, но на трибунах сидели женщины и мужчины постарше, а то и целые семьи. Группа играла практически 2 часа, с единственным перерывом на 5-минутное зажигательное соло барабанщика. Исполнили они не только почти все песни с новой пластинки, но и старые хиты. Причем зал подпевал и тем, и другим. Неудивительно, что группа так гордится своими фанатами. Концерт закончился уже ставшим традиционным селфи на фоне заполненного зала.
Музыкальное бюро.
Би-2 — это, конечно, все прекрасно, это день настоящий, но сегодня мы с вами вернемся в прошлое на 40 лет назад, когда в 77-м году все вдруг начали говорить про панк-рок и про новое молодежное движение. На самом деле это стереотип, что панк появился в 77-м году, потому что уже до этого была создана благоприятная почва. Существовал целый ряд коллективов, который заложил основы будущего стиля и будущего музыкального движения. Естественно, уже под конец за панк взялись музыкальные менеджеры и всякие другие проходимцы и бизнесмены, которые превратили это музыкальное явление, как и многие другие, в ширпотреб и ужасную, просто доблевотенную какую-то моду. Но на самом деле с панк-роком тесно связана контркультурная среда 60-х годов. В частности, американский художник Энди Уорхол, спродюсированная им же группа The Velvet Underground. Безусловно, Лу Рид был одним из первых, в принципе, музыкальных панков не только по своей музыке, но и по образу жизни. Естественно, здесь же мы можем упомянуть и влияние различных гаражных рок-коллективов, и в том числе культовой группы The Stooges, которая, в принципе, первая заявила о том, что в музыке вполне себе могут править прохиндеи, которые совсем не могут играть на музыкальных инструментах. Но, конечно же, панк — это не только музыка, это не только сотрясение иракезом, вымазанным в блевотине на сцене. Это еще и, безусловно, какая-никакая, но идеология. Так вот, идеологией панков принято считать именно идеологию потерянного поколения, которая, как пел вокалист группы Sex Pistols, не имела ни прошлого, ни будущего, ни настоящего, которому было просто-напросто на все наплевать. Поэтому молодежь, которая слушала панк, которая играла панк на его заре, можно так сказать, считала, что мир изменить к лучшему нельзя, и жизнь вообще наша потеряла смысл, и все бесполезно, что бы ты ни делал. Поэтому надо отрываться и ни в коем мере не сопоставлять себя со всем этим ужасным мейнстримом, который тогда в музыкальной среде тоже пребывал. Ну, а для того, чтобы немножечко прочувствовать вот корни тех самых панк-роковых рифов того самого драйва 77-го года, я предлагаю вам все-таки немножко еще даже назад вернуться, а именно в 69-й год, когда вышла первая пластинка The Stooges. И именно на ней и во многом были заложены будущего музыкального стиля, его грязные игры, казалось бы, такой специальной несыгранности, ну и, безусловно, вульгарной и сексуализированной подачи. The Stooges, песня Not Right в эфире музыкального бюро. Not right. I want some tonight. I want some, alright. But she can't help because she's not right. No, 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 no. It's always, and it's always this way. I'm not right. She wants some, she wants some tonight. She wants some, she wants some. All right, oh, but I can't help because I'm not right. No. And it's always, and it's always this way. Это The Stooges, Not Right, которые прогремели прямо из 69-го года, когда эта команда раздолбаев и собралась. Интересный факт, если посмотреть на биографию Игги Попа, то можно увидеть, как хороший мальчик из приличной семьи превратился постепенно вот в того извивающегося мускулистого мужика, который выделывал всякие непристойные жесты на сцене. Брак его первый просуществовал где-то пару недель, потому что в одну ночь ему вдруг пришла в голову интересная гитарная зарисовка, он ее начал наигрывать, на весь дом проснулась жена, сказала: «Какого черта здесь происходит? Ты что, совсем из ума выжил?» И он просто ушел из дома и начал свою карьеру музыканта, о чем ни разу не пожалел. Ну, а что касается 77-го года, почему именно в этот год выстрелило это уже, казалось бы, не новое музыкальное оформление и оформилось именно в единый какой-то вот музыкальный порыв, идеологический порыв? Ну, здесь можно узреть несколько причин. Во-первых, возможно, панк вышел из кризиса общественно-политического, потому что тогда в Англии были не лучшие времена. Большая часть людей все-таки жила не в тех условиях, каких хотела. Только-только начиналась вот та самая реновация, о которой сейчас говорят в Москве. Люди более-менее начинали перебираться в какие-то сносные условия жизни. Но в то же время 70-е, конец 70-х, отметился кризисом в тяжелой промышленности, забастовками шахтеров и в целом ростом недовольства в средних и низших слоях общества. Здесь также можно рассмотреть панк как причину, такую естественную причину кризиса музыкального. Потому что что тогда представляла из себя сцена музыкальная 70-х годов? Ну, во-первых, это бесчетное множество различных прог-рок-коллективов, которые прежде чем начать играть композицию, играли 10 минут соло, пытаясь выдавить из 5 аккордов невероятный пафос и вообще всячески превознося себя и превращаясь в таких шутов гороховых, разряженных по типу Бори Моисеева. Ну и в то же время существовал, конечно же, эстрада, существовал соул, но все это было больше делом андеграундных каких-то вечеринок. А, естественно, мейнстрим был опостылевшим. Да и что такое был тогда рок в конце 70-х? Многим молодым людям, которые угорали по гаражным коллективам, которые слушали тех же самых Студжес, уже к тому времени, естественно, не таких активных, как в конце 60-х, они не понимали, что же произошло с той самой рок-музыкой, которая родилась в 50-х, которая стала первым таким мощным молодежным движением. Им казалось, что рок-музыки не существует, и вот именно им и придется создавать ее с нуля. Немножечко об идеологии, точнее этимологии происхождения слова «панк». Вообще раньше так называли на уличном жаргоне проституток. Потом в Америке в начале 20 века термином «панк» начали называть заключенных, которые шестерили. Потом уже его начали употреблять это слово в значении «грязь», «гнилье», «отбросы». Ну и, собственно говоря, одним из первых музыкантов, который вот заявил, что это я придумал слово «панк» и начал его применять по отношению к себе, к своему стилю жизни, к своей музыке, был Алан Вега из Electro Clash дуэта Suicide. И он так себя называл еще в конце 60-х. Конечно же, когда возникает словосочетание 77-й год, панк и молодежное движение, то у всех совершенно не случайно в голове возникает конкретная группа, а именно Sex Pistols. Вообще же история Sex Pistols не такая простая, какой может казаться. Потому что, во-первых, Sex Pistols, как ни странно, был проектом продюсерским. Вот я вам только что сказал, что повсюду в 70-е плясали Бори Моисеевы, которых спонсировали щедро направо и справа, и слева. А что же касается Sex Pistols? Все думают, что это была какая-то просто команда молодых людей, которые вот по идеологическим причинам объединились. Это всем известный вокалист Джонни Роттен, он же Джонни Лайден, гитарист Стив Джонс, барабанщик Пол Кук и бас-гитарист Сид Вишес. Кстати, далеко не первый бас-гитарист, который в этой группе играл. Но всех бы этих ребят не существовало как музыкантов, если бы не один талантливый музыкальный делец, а именно менеджер Малкольм Макларен. Это был очень хитрый и очень, конечно же, талантливый человек, потому что в начале 70-х у него уже был другой проект, а именно группа New York Dolls. Это были глэм-рокеры, которые, в принципе, вот если посмотреть на музыкальную составляющую, играли практически то же самое, что в 77-м году играли Sex Pistols. Да только у Макларена не задалось как-то с продюсированием этого коллектива. New York Dolls, они буквально несколько альбомов выпустили, а затем очень быстро сошли на нет в своем творчестве. Потом был не совсем удачный эксперимент у Макларена по попытке сделать из New York Dolls таких вызывающих коммунистов. То есть действительно он хотел придать этой группе коммунистический имидж, что, конечно же, для Америки 70-х годов было просто неприемлемо. Еще слышно было эхо охоты на ведьм 50-х годов, ну и, в принципе, боязни коммунистического нашествия. Поэтому его этот трюк окончился провалом. Он вернулся снова в Англию и набрел вот на компанию этих самых раздолбаев, которых потом объединило общее название Sex Pistols. Как мы узнаем дальше, проект этот тоже был не очень долго живущий. Ну а сейчас Sex Pistols, God Save the Queen. Potential heights, but Это Sex Pistols, God Save the Queen в программе «Музыкальное бюро» с Антоном Лемесевым. Наша сегодняшняя передача посвящена феномену 77-го года и панк-року, панк-рок-движению. Как мы слышали, Джонни Лайден пел следующее: «Боже, храни королеву, она уже не человек, уже нету будущего в мечтах англичан». В принципе, его политическое заявление было далеко не новым для мира популярной музыки. Если вспомнить 60-е, особенно конец 60-х, то это время наглухо политизированной музыки. Это и какие-то отдельные выступления Rolling Stones, это отдельные заявления The Beatles, тем более, когда взять даже начало 70-х, это огромная плеяда коллективов, которые в том или ином ключе заявляла о своих политических взглядах. Поэтому, безусловно, для панк-рока не было чем-то новеньким обращение к политикам, вызов какой-то политический. Ну и, соответственно, вот это юношеское бунтарство. Да, многие помнят тот самый знаменитый круиз по Темзе, который выполнили Sex Pistols, исполняя свою песню «God Save the Queen» прямо напротив вот того дворца, где сидит королева. Но все это было отчасти продуманным, конечно же, пиар-планом самого Малькольма Макларена. А если посмотреть на то, что из себя представляли вот эти молодые ребята в реальной жизни, то это были вполне себе скромные, задротистого вида чувачки, которые порой не могли и пары слов связать. Что уж говорить про Сида Вишеса, который многим запомнился как истинный панк, который не ставил ни во что никого вокруг, но в то же время в жизни был маменькиным сынком и был полностью подчинен своей подруге, которая оказывала на него самое что ни на есть тлетворное влияние. Вот такой вот, вот такая вот несостыковочка, вот такой вот странный дуализм. Немного хотелось бы сказать, в принципе, о том, откуда могли расти ноги у той самой панк-идеологии, если, конечно, она существовала в едином каком-то виде, в чем я лично сомневаюсь. Например, предшествовали панку такие ребята, как моды. Это были, по сути, английские модники, которые в 60-х годах разъезжали в мотоциклетных бандах, слушали громкую рок-музыку и вели себя ничем не лучше, чем панки. В плане идеологии, конечно же, здесь можно упомянуть и влияние нигилистов, например, немецкого философа Макса Штирнера, который во многом предвосхитил нигилизм, который чуть позже, конечно же, расцвел. Но вот его книга Макса Штирнера «Единственная его собственность» — это самый настоящий постулат панка. В общем-то, в нем, в этом одном труде, и выражалась вся та трехкопеечная философия панков, которая, естественно, не существовала в каком-то оформленном виде. Для многих это был лишь какой-то модный тренд, какая-то попытка вырваться за грани обыденного, о чем мы с вами поговорим чуть дальше. Безусловно, знаковой для 77-го года была группа The Clash, которая образовалась в начале июня 76-го года. По сути, в нее вошли следующие исполнители. Это гитарист Джо Страммер, второй барабанщик Кит Левин, бас-гитарист Пол Симонон и гитарист Мик Джонс. Этот коллектив начинал как панк-группа, но буквально через пару лет уже ушел совсем в другое направление. Начал добавлять в свою музыку влияние регги и, по сути, превратился в настоящую такую добротную постпанковую и нововолновую группу. Ну а в 77-м году они гремели и кричали свои песни со сцен, будоража толпы молодежь. И одним из главных их хитов, конечно же, 77-го года была песня «White Riot». We'll be right back. The Clash, White Riot, песня, которая стала хитом коллектива в 1977 году. На самом деле, многие панк-рок группы того времени были буквально группами-однодневками, которые то появлялись, то исчезали на волне вот этого do-it-yourself движения, ну и в целом подъема молодежной субкультуры. Многие в будущем буквально через пару лет превратились в постпанк-коллективы. По сути, этот жанр съел это явление целиком и полностью. Ну а затем, естественно, панк оказал огромное-огромное влияние на последующие десятилетия, о чем мы отчасти будем говорить во второй половине нашей сегодняшней программы. Ну а перед новостями я успею немножко рассказать вам о грядущих событиях, которые в Москве должны будут состояться. Во-первых, в следующем, правда, году, но уже 1 марта, в Москву приедет группа Кататония из Швеции, достаточно культовый метал-коллектив, который выступит на ЗИЛ-арене. Ну а 8 декабря в клубе 16 тонн состоится выступление француза, которого зовут Жак. Совсем такое простое имя, сложно его запомнить, но лучше загуглить и послушать какие-то отдельные его композиции, потому что это еще совсем молодой, начинающий электронный исполнитель, который записывает экспериментальную, такую местами странную, но по сути своей поп-музыку. В общем-то и панк-рокеры тоже пытались делать что-то новое, сочинять свои громкие кричалки и громкие куплеты, но часто это просто походил на еще одну разновидность рок-н-ролла. Сейчас мы уйдем на новости, потом снова вернемся.
Музыкальное бюро.
Здравствуйте, это программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня я рассказываю вам про феномен 77-го года в западной музыке и про панк в частности. Я уже упоминал, откуда, возможно, росли корни панка в плане музыкального звучания. Это, естественно, рок-н-ролл, это, естественно, гаражные рок-коллективы и различная контркультурная музыка конца 60-х годов, включая The Stooges. Но, разумеется, панк был не только идеологическим явлением, не только музыкальным явлением, но и явлением внешней атрибутики, внешнего стиля. Потому что еще даже каких-то 10-15 лет для молодежи было важно собираться в какие-то группы, которые были объединены именно общим внешним видом. И вот именно тогда, в конце 70-х годов, и появился вот этот классический вид панка, каким мы представляем его сейчас. Ну, это, допустим, какой-нибудь молодой человек, который носит косуху, у него на голове ирокез, там, на одежде булавки. Но это просто все слишком банально и стереотипно, чтобы уделять внимание этому времени. Но гораздо более интересным будет упомянуть следующую вещь. Например, сами Sex Pistols говорили, что этот стиль а-ля бомж, проткнутый булавками, появился не иначе, как из-за того, что сами Sex Pistols одевались вот в эту самую рванину. Но одевались они в эту рванину не потому, что посетили модные секонд-хенды в Париже, где купили себе левайсы, раздолбанные по привлекательной цене, а одевались они так просто потому, что выросли в бедных семьях, где элементарно даже не было денег на то, чтобы обновить свой гардероб к новому сезону и приодеться в что-то трендовое. И вот за счет того, что на музыкальной сцене молодежь видел таких вот оборванцев, которые казались им стильными, недостижимыми, ну и вообще просто музыкальными небожителями, естественно, этот стиль воспринимался, копировался и внедрялся в молодежную среду, потом и вовсе становясь стереотипом. И еще важная вещь. Я уже говорил, что 77-й год ошибочно считается датой именно зарождения панк-рока. Еще один стереотип, связанный с 77-м годом, это именно то, что панк — это чисто английское явление. Ну вот знаете, как чисто английское явление — это рыба с чипсами, как чисто английское явление — это хороший стиль в одежде и в музыке, как чисто английское явление — это вот такая вот теория мирового господства, если хотите, называйте так, вспомним 19 век. Но на самом деле все обстояло несколько иначе, потому что все-таки процессы появления панка и панк-рока, в частности, были процессами параллельными. Потому что, например, в Америке была Калифорния, место крайне богатое и на панк-коллективы, и на постпанк-коллективы в будущем. Был клуб C, BGB, который поначалу был ориентирован на блюграсс, на кантри и блюз, но который просто запускал вот этих оборванцев молодых, которые исполняли панк-рок, ради того, чтобы забить свое расписание новыми коллективами и привлечь публику, чтобы та, что делала правильно, покупала алкоголь в баре и пополняла казну сего заведения. В общем-то, если я рассказывал вам про The Clash, про Sex Pistols в начале этой передачи, упоминая их в качестве таких главных представителей именно английской школы панка вот такого 77-го года, то в США совершенно параллельно творили другие коллективы. Вот, например, в 1974 году образовалась группа Ramones, которая, между прочим, выпустила свой дебютный полноформатный альбом в 1976 году. Объединяла эту группу не только их общий вид, такие вот косухи, джинсы, футболки, но и клички Ramon, которыми они друг друга наградили. Таким образом, в группе состоял басист и вокалист Диди Ramon, барабанщик Джоуи Ramon, гитарист Джоуи Ramon, и спустя два месяца их менеджер Томаш Эрдей сел за барабаны и взял себе псевдоним тоже Ramon. Группа эта была по факту просто продолжателем идей простого и наивного рок-н-ролла 50-х годов. Ну вот, знаете, весь тот рок-н-ролл, который у вас может ассоциироваться с Чаком Берри и с танцем из фильма «Криминальное чтиво». Только Ramones что сделали? Они эти песни сжали, они эти песни убыстрили и добавили фаза. И таким образом они начали привлекать к себе внимание, потому что первые концерты группы длились какие-то считанные 20 минут, и всех повергали просто в состояние какого-то шока. Они не понимали, почему концерт, во-первых, так быстро закончился, и почему это было настолько круто. Сейчас у нас будет трек от Ramones, который называется «Rockaway Beach», тоже такой хит-нетленка того времени. Это были Ramones и их песня «Rockaway Beach». На самом деле Ramones звучат, казалось бы, совсем так, как звучали рок-н-ролл коллективы 50-х годов. Так в чем тут фишка? Ну, многие, на самом деле, музыкальные исследователи, музыкальные публицисты говорят о том, что публика молодежная как будто бы забыла про то, что вот было в 50-е. Но, во-первых, многие тогда еще только-только родились и не застали это движение. Музыкальная среда закостенела, требовала чего-то нового, безбашенного, простого и легкого для прослушивания. Кстати, вот тоже отметил для себя такую вещь, конечно же, спорную, но, по крайней мере, дискуссионную. Вот, в отличие от английского панк-рока, все-таки американский панк-рок был менее включен в какую-то сферу идеологических и тем более уж политических споров. И как множество других музыкальных тусовок, направлений в Америке, все-таки там панк имел, наверное, более поверхностную природу, что ли. Но это просто за счет того, что американцы, в принципе, это такие дети, которые вырастают, но остаются детьми, которые любят кутить, отдыхать и тусоваться. Ну, конечно же, стереотип, там тоже есть очень образованные люди, которые тянутся совсем к другой музыке. Но мне кажется, в плане культуры музыкального потребления все-таки есть такие различия между той же самой Англией и Америкой, которые, например, воспринимают англичан как снобов, которые поют что-то там на своем непонятном языке. Посмотрим опять в сторону Англии, и в том числе на коллектив Buzzcocks, который, безусловно, тоже вошел в ряды таких классиков этого музыкального стиля, а именно панка. Buzzcocks творили фактически параллельно с тем, когда начинали свой творческий путь Joy Division, то есть здесь можно уже наметить такое буквально моментальное разветвление панка на постпанк. На самом деле эти два музыкальных направления даже местами имели такое, имели такое параллельное развитие. Поэтому мне иногда кажется, что термин «пост» не совсем применим к той музыке, которую начали играть коллективы 80-х годов. Ну а что касается Buzzcocks, то они превозносили культ вот этой вот скуки, вот этого ничего не делания и какой-то невозможности найти для себя применение в жизни взрослых людей для молодежи. Потому и тексты их носили такие названия говорящие, и потому так расслабленно и по-раздолбайски звучала их музыка. У нас, кажется, в следующем идет трек Boredom Buzzcocks, да, все верно, значит, запускаем его, слушаем. Ba-dum. Обратите внимание на это гениальное соло из песни Boredom от Buzzcocks. Совершенно не зря оно играется настолько неумело и вообще просто как будто гитарист устал. А это совсем не зря, потому что панк-рок-коллективы отрицали вот эту подачу стандартную, которую исповедовали множественные рок-группы. И, в принципе, стандартную структуру песен, которая должна состоять из куплета, припева, куплета, соло. Поэтому панк-рокеры решили что сделать? Взять и превратить песню в один большой куплет и играть одинаково усредненно. В общем-то, совершенно не зря панк-рок потом предвосхитил вообще, в принципе, всю молодежную рок-музыку, которая существовала в последующие десятилетия. И едва ли какой-то рок-коллектив современный полностью отошел от вот этого влияния, по крайней мере, от вот такой манеры исполнения. Дальше снова возвращаемся в США. Не зря вот я во второй части этой программы кочую то из Англии, то в США, чтобы показать вам параллельность тех процессов, которые происходили по разные стороны Атлантического побережья. Потому что как-то так вышло, что и там, и тут молодежь пришла примерно к одним и тем же музыкальным формам. В январе 1977 года появляется коллектив Misfits из штата Нью-Джерси. Позже этот коллектив создал отдельное направление хоррор-панка. Ну а поначалу он вдохновлялся творчеством хэви-метал коллективов, прежде всего Black Sabbath. Ну и, в общем-то, всякой тяжелой музыкой, которую они по-своему переиначили и отчасти облегчили, отчасти сделали, может быть, вот такой вот более панковой. Лишь в 1982 году состоялся релиз их первого полноформатного долгоиграющего альбома, ну а до этого времени они выпускали исключительно синглы и EP. Сейчас как раз послушаем одну из таких ранних песен группы Misfits под названием Cuff Cool. The Vibrators — это уже британская панк-рок-группа, которую я хочу упомянуть в той связи, что панк тоже не был лишен романтизма. Например, в 80-е годы появилось отдельное новое направление романтиков, которые возглавляли The Cure, разные другие коллективы, даже новозеландские. Ну, а в общем-то, корни этого нового романтизма можно найти и в музыке панков, которые не всегда были такими колючими, вредными и все ненавидящими. Пример этому The Vibrators и, например, их песня под названием Sweet Sweet Heart. We'll be right back.
sweet, sweetheart. A sweetheart. A sweet, sweetheart. A sweetheart. I remember when we were young. Getting old, things are so bad, and that's a pity. Sweet, sweetheart. A sweetheart. A sweet, sweetheart. A sweetheart. Yeah, here she comes now.
The Vibrators, Sweet Sweet Heart. Вот такая вот почти что эмо-рокерская песенка, между прочим, сочиненная тоже в 77-м году. На самом деле, конечно, панк-рок в лице общественности, особенно консервативный, в основном ассоциировался с культом отбросов, грязи, вот того самого гротеска. Но молодежи всегда приходится ломать какие-то рамки приличия и возводить в ранг нормы все то, что считается совершенно неприемлемым в среде вот этих высокопоставленных, затянутых в галстуке господ. Потому та тяга к гротеску и грязи у панков 77-го года вполне себе сопоставима с теми же самыми постулатами и программными работами романтиков, которые в 19 веке сказали тем приверженцам классицизма, которые тогда еще существовали, что хватит восхищаться только прекрасной стороной человека. И в грязи, и в помоях тоже можно найти вдохновение. Кстати, вспомните собор Парижской Богоматери. Тоже отнюдь не чистенькое и приятное произведение, хотя и классика. На самом деле в Америке тоже существовало огромное количество коллективов. Вот опять же в пику, если противопоставлять Англии, это и The Weirdos, и Zeros, и группа Vipers. То есть коллективов было очень много, но все они были, к сожалению, недолго живущими. Да те же самые Sex Pistols, в общем-то, провозгласители движения 77-го года, распались уже на следующий год. В 78-м году. Совершенно верно. И произошло это после того, как группа предприняла неудачный тур в Америку, которая тогда еще не была готова к такой музыке. На самом деле, многие по ту сторону океана обвиняли Америку в консерватизме. Например, электронная музыка, панк, рок и другие формы современной музыки гораздо с большей скоростью приживались в странах Центральной Европы, в Англии, чем в Америке, которая по-прежнему жила пивом, барбекю, Хэнком Уильямсом и просмотрами фильмов на открытом небе и занятий сексом под каких-нибудь Creedence Clearwater Revival. То есть все это сохранялось в Америке вплоть, наверное, до дня сегодняшнего, если брать тот самый срединный пояс, то самое географическое место, на котором зиждется все вот это американство. Ну, а, например, такие ребята, как The Weirdos, вот те самые представители американского панк-рока, еще в конце 70-х решили играть совсем не то, что было тогда приемлемо, и совсем не то, что котировалось на радиостанциях, в СМИ, да и, в принципе, в среде поклонников музыки. И, например, The Weirdos смог позволить себе сочинить песню под названием «Destroy All Music». If Очень скоро и панк сам стал объектом для насмешек и для восклицаний. «О боже, вы продались, вы стали коммерциализированным движением». Да, действительно, произошло это, рано или поздно это должно было случиться. И панк сам стал частью мейнстрима и частью популярной музыки, как и рок-музыка в том числе. Но вот интересный факт. Наследие Sex Pistols как-то продолжает жить и время от времени дает о себе знать. Например, в прошлом году сын Вивьен Вествуд и Малкольма Макларена по имени Джо Корр, он взял и сжег просто все наследие, которое оставалось после этого коллектива. Вот все собрал, все эти раритеты, все эти вещи сгреб и сжег. Вещи на более чем 12 миллионов долларов. Никто его поступок не понял, и лишь панки сказали: «Да, это наш чувак». С вами был Антон Лемесев и программа про панк. Всем пока.